Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый вечер. В эфире радио ТЭОС, программа «Двоеточие». У микрофона Михаил Неволин и Константин Ерофеев. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Михаил.
Я напомню, Константин. Константин – юрист, адвокат. И это всегда полезно, потому что почти все темы, которые мы затрагиваем, и даже такая непростая тема, о которой мы будем говорить сегодня, она тоже очень часто есть какие-то правовые аспекты, не только, может быть, такие дилетантские точки зрения, как у меня, важны, но и точки зрения профессионала-юриста. Ну вот, может быть, сегодня о юридической стороне этого вопроса мы будем говорить меньше, но все равно тоже обязательно этого коснемся. И сегодня тема у нас такая непростая. Говорить мы будем о нетрадиционной ориентации. Сексуальная имеется в виду ориентация. Имеется в виду, что как к этому относиться, какое отношение к людям вот таких нетрадиционных сексуальных устремлений, да, вот в обществе, в государстве, ну и в церкви интересно тоже обсудить, как церковь к этому относится, потому что есть разные точки зрения, как мы знаем, кто-то говорит, что это, в принципе, такой вариант нормы, и ничего тут такого нету, надо воспринимать это все как есть, не надо как-то выделять отдельно эту категорию, кто-то говорит, наоборот, надо ее выделять, значит, кто-то считает, что очень серьезно ущемляются права сексуальных меньшинств, а кто-то, наоборот, говорит, что вот его права очень сильно ущемляются, потому что вот какие-то то парады проходят, то еще что-то, и это вот как-то его оскорбляет, оскорбляет его чувства религиозные и так далее, и поэтому вот непонятно, в общем, чьи права и как надо защищать. Ну вот, первое, наверное, что я хотел бы спросить у Константина. Константин, скажи, пожалуйста, вот если мы говорим о советском периоде, ведь раньше это было, я имею в виду какие-то сексуальные отношения между лицами одного и того же пола, это было фактически преступление, то есть за это могли, ну, если там кто-то как-то там донес, или я не знаю, как это все реально происходило, я имею в виду в советские времена, это была уголовная статья, правильно я считаю или нет?
Да, правильно, была так называемая статья мужеложства. То есть, статья-то не так интересна, а вот все, что с ней связано, достаточно. Я вот не специалист по этой статье, уже когда я начал работать, она, это деяние было, как говорят юристы, деквалифицировано, исключено из Уголовного кодекса. Но вот те дела, которые я, вот, может быть, как-то изучал, читал там, по истории права, вот они часто были связаны не столько вот с отношениями людей нетрадиционной ориентации, а когда людей, ну, скажем так, в этом обвиняли, ну, людей, которые, в общем-то, как-то вели себя неправильно с точки зрения советской власти вот в общественной жизни. Какие-то оппозиционные, там, если их можно назвать, диссидентствующие деятели культуры и так далее, что не исключало их нетрадиционную ориентацию, но судили именно вот за это. Вот такие дела в Ленинграде были. Но я также слышал от профессионалов, что расследовать такие дела, конечно, было очень сложно. Но техники такой не было, какая есть сейчас, которая позволяет, так сказать, проникать в нашу личную жизнь, так сказать, очень активно. А вот доказать это преступление было весьма и весьма непросто, потому что свидетелей не было, люди вроде взрослые, по обоюдному согласию вступали вот в такие нетрадиционные отношения, сознаваться им в этом совершенно не было никакого резона, как говорят, поднимать с земли статью.
Ну, получается, ну, сейчас уже вот это не уголовное наказуемое. Да. Я пока, мы говорим там не с точки зрения грех, это не грех, допустимо, недопустимо, там с моральной какой-то иной, а вот чисто с юридической.
Я просто секундочку закончу. У меня была когда-то клиентка, она сама бывший следователь, работник милиции советской, и она вот использовалась правоохранительными органами тогда, когда доказательств нет, и нужно было как-то вот людей заставить написать, ну, заставить в кавычках написать чистосердечное признание. Она как-то умела их убедить вот словами, без всякого, так сказать, насилия, в том, что они должны создаться. Как это она делала, я не знаю, но вот такая вот дама с такой специализацией была мне знакома когда-то. Вот. Но сейчас, конечно, уже с начала 90-х годов эта статья исключена из Уголовного кодекса. Сейчас речь может идти только о каких-то насильственных действиях, либо, так сказать, действиях в отношении несовершеннолетних. Но если мы говорим о взрослых людях, то это, ну, скажем, не проблема уголовного права. Хотя проблема административного права, мы знаем, что, например, в Петербурге есть статья административная, которая предусматривает ответственность в виде штрафа за пропаганду вот таких нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. То есть, ну, так или иначе, государство показывает все-таки, хотя бы даже административной статьей, что оно не приветствует эту деятельность. Особенно, если, как я говорю, эта пропаганда направлена на несовершеннолетних. Ну, это, наверное, нормально.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
В эфире программа «Двоеточие». Говорим мы сегодня об отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Вы также можете высказать свою точку зрения, задать вопрос. Если вы слушаете нас на сайте teus.fm, там есть специальная функция, кнопочка, можно нажать и написать вопросик, он появится у нас в студии, мы с удовольствием ответим. Не обязательно вопрос, может быть, вы хотите высказать просто свою точку зрения. Вот, у меня вот такое всегда непонятное ощущение, потому что неясно все-таки, ну, кто-то говорит, что у нас они очень, я имею в виду люди нетрадиционной сексуальной ориентации, очень себя неуютно чувствуют в обществе, как-то вот их там все преследуют, зажимают. С другой стороны, я иногда слышу абсолютно противоположные точки зрения, что вот куда как-то вот не придешь везде, значит, есть целые сферы, где одни люди нетрадиционной ориентации, как-то вот человеку с обычной ориентацией никуда не пробиться, потому что вот все там, вся власть у каких-то, значит, нетрадиционных этих ориентированных сексуально людей, вот, и непонятно, кого судить. Ну, истина, скорее всего, где-то посередине, я думаю, что тут есть, наверное, моменты там каких-то преследований где-то, есть и наоборот там какие-то перегибы в другую сторону, но в целом-то, ну, я не думаю, что это какая-то серьезная такая проблема с точки зрения вот прав, потому что если мы говорим о, ну, обычной там такой жизни, вот то, что говорил Константин до этого, да, там какое-то уголовное наказание, то, что было в советское время, сейчас же ничего такого нет, то есть имеется в виду там ущемление каких прав, просто вот, Константин, мне не очень понятно, какие права ущемляются, что обычно люди нетрадиционной ориентации, они все-таки вот говорят в этом плане, что их, так сказать, задевает, что их ущемляет, что им не нравится в отношении к ним.
Ну, вы знаете, насколько мне известно, они в основном высказывают... Во-первых, они – это кто? Вот я...
Ну, вот люди нетрадиционной ориентации, которые, так сказать, ведут такую вот работу, ну, как они называются, активисты гей-движения. Да, вот они ходят на парады, они что-то пытаются доказать, требуют, что-то выступают, там обращаются в суд и так далее. То есть, в чем претензия? Что их...
Дело в том, что я на своем, так сказать, личном уровне знаю нескольких людей, которые вот относятся к этой категории граждан, в отношении некоторых, может быть, есть какие-то подозрения, но я никак не вижу, что они, так сказать, в обычной жизни ущемляются и как-то борются за свои права. Все права, которые есть у нас с вами, есть и у них. Иное дело, также мне приходилось сталкиваться вот с некими такими активистами вот, гей-движения, ЛГБТ-сообщества, как они себя называют. И вот эти активисты как раз говорят об обратном, что их права тотально нарушаются в России. И, кстати, не только в России, у них движение по всему миру. Но если говорить о России, основная претензия заключается в нарушениях, которые якобы вот в брачно-семейной области находятся. То есть, не дают зарегистрировать их отношения, я не хочу называть эти отношения браком, но вот, тем не менее, они вот хотят вступать в зарегистрированные семейные отношения, у нас такого закона нет, как известно, они хотят, как однополая семья, усыновлять детей, и у нас закон против этого, Соответственно, вот в этом они считают, что их права нарушены.
Вот у меня всегда вопрос такой, то есть я никак не могу понять, тут какое-то вот такое логическое несоответствие все время мне бросается в глаза, по крайней мере. То есть, с одной стороны, как правило, эти люди, ну, выступают против института семьи, с другой стороны, они вот настойчиво начинают требовать, что надо как-то признать. То есть, неужели действительно для них вот так вот традиционные семейные ценности настолько важны, я имею в виду традиционные, конечно, в кавычках, то есть им важно, чтобы их зарегистрировали. В чем вот это такая вот, ну, вроде бы, если никто не преследует, вы можете жить, пожалуйста, там, ну, живете вместе, живете в одной квартире, там, как-то ведете совместное хозяйство, никаких проблем нет. В конце концов, я думаю, даже чисто с юридической там точки зрения, ну, наверное, как-то можно, если там речь идет о завещании, ну, написать там на него завещание, там на своего этого, не знаю даже, как корректно сказать, партнера там, или как они там друг друга именуют, да, там. Ну, вот почему-то надо, нет, вот мы хотим обязательно, чтобы у нас был вот штамп там как-то мы.
Мне тоже кажется это несколько странным. Претендовать, ну, скажем, ну, есть уже понятие семьи. Это союз мужчины и женщины. Ну, вот почему обязательно свои отношения тоже вот приравнивать к этим? Равно как и некоторые претензии, вот особенно мы это видим за рубежом в церковной сфере, в некоторых религиозных общинах, вот обязательно надо добиться, чтобы священником был, имел право быть человек нетрадиционной ориентации. Ну, зачем? Это получается...
Ну, может быть, просто сейчас такая вот тенденция в мире. Вот я недавно смотрел анкетку. Вот анкета, если вы едете, скажем, ну, вот там, неважно, в гости или куда-то, в Великобританию, получать визу. Там вот вы сразу начинаете заполнять, там, ну, самое первое, да, там обычно фамилия, год рождения, пол. И там, как ни странно, не два, а три варианта. То есть, там мужской, женский и там что-то типа затрудняюсь ответить или там не буду отвечать. Там какая-то такая странная вещь. Ну, казалось бы, а что тут мужчина, женщина, написали пол? Нет, вот. И никогда не было это третьего. Потом несколько лет вот назад появился вот этот вариант еще третий какой-то, значит.
Ну, так и ради бога, но зачем? Это вводится некоторое новое понятие, новые отношения. Зачем эти, почему эти новые отношения должны подменять старые, традиционные?
Ну, тогда получается, может, через некоторое время там можно будет опять анкеты изменять, там, где там фамилия, а может быть, альтернативный вариант. А я вот не фамилию хочу, а там какую-то кличку, или я хочу назваться там, ну, не знаю, клен там или еще как-то там. Вот мне, ну, нравится дерево.
Ну, то есть, это некий абсурд. Вот другое дело, что мы видим, что за всем этим стоит большая политика и большие деньги, и это делается тоже неспроста.
Вот для меня это непонятно, какие деньги, то есть, вот какие деньги за этим могут стоять.
Ну, понимаете, чтобы изменить, например, полицейские документы, вот одного нашего с тобой желания недостаточно. Даже если мы создадим политическую партию и пройдем в Думу, все равно документы никто не будет менять. Здесь явно есть определенные интересы, эти интересы лоббируются активно. Иначе такие фундаментальные вещи никто бы менять не стал. Поэтому, видимо, вот это лобби, оно, опять же, мы можем об этом судить по каким-то там передачам, телевидениям, печатным каким-то, но, видимо, оно все-таки существует и активно добивается продвижения вот прав и интересов этого сообщества во всех сферах. А другое дело, к чему это может привести, это вот вопрос уже следующий.
Ну, вообще, вот если брать такая в историю совсем уже далеко, то есть там было такое, ну, разные отношения. Сначала было отношение, что это такой криминал, их надо убивать. Потом вроде бы наоборот стало такое более лояльное отношение. Потом, значит, опять. Но, в общем, в целом, это, если мы берем так, ну, большинство, наверное, стран, это все-таки всегда воспринималось, за исключением каких-то, ну, редких, может быть, примеров и редких историй, как... Ну, если не болезнь, то это что-то не совсем нормально. То есть, это такое вот не вариант нормы, а что-то такое исключение. Оно может быть, да, то есть, ну, вот оно какое-то такое не совсем. И вот это, видимо, не устраивало. То есть, вот с этим шла такая мощная борьба, она шла десятилетия, если мы берем вот последние там десятилетия 20 века. И в конце концов, вот это, я не знаю, лобби, не лобби, но, по крайней мере, вот было принято такое решение. Сейчас уже это во многих случаях просто, ну, нельзя, или там некорректно, или вообще не надо называть, что это там болезнь, это нельзя назвать. Ну, и что это не нормальное что-то, что это не есть вариант нормы, тоже лучше этого не называть, потому что тоже могут возникнуть какие-то проблемы, там кто-то там обидится, кто-то начнет там подавать в суд и так далее. То есть, это немножко странно. То есть, ну, вот это факт остается в том, что хотели люди нетрадиционной ориентации, которые вот этого добивались добиться, они добились. Потом оказалось этого немножко мало. То есть, ну, в принципе, ведь никто не поднимал религиозную какую-то сферу. Важно было как-то в светском мире это все там застолбить, да, этот участок, что называется. Потом дальше немножко двинулось. То есть, ну, вроде бы во всех религиозных почти что организациях, ну, я беру там христианские церкви, там иудаизм, там ислам, там, ну, основные можно религии взять, везде это считалось, ну, грехом. То есть, это нигде не признавалось тоже как вот какое-то некие нормальные отношения. И тут та же самая история началась. То есть, в конце 20 века вот по всем абсолютно фронтам, вот это вот, я имею в виду религиозным фронтам, началось вот это движение, что нет, это не грех, там где-то выдергивались какие-то тексты из разных священных книг в зависимости от религии, кто-то там пытался находить, ну, немножко, на мой взгляд, за уши притянутые какие-то факты, что, ну, вот видите, это там в учении нигде ничего не осуждается и не сказано, ну, и, казалось бы, это выглядело абсурдно там, ну, потому что, ну, что за ерунда такая, ну, ясно же, что это грех. Оказалось, это все не так абсурдно, потому что вот сейчас уже 21 век, и сейчас, можно сказать, во всех мировых религиях есть, ну, я не скажу, что это такой мейнстрим уже, но есть, по крайней мере, группы, и иногда очень большие группы, которые, они вот совершенно четко заявляют, что да, мы являемся там иудеями, мусульманами, христианами, но при этом мы считаем, что вот гомосексуализм – это не является грехом, это совершенно нормальные отношения, и вот мы на этом стоим, и как-то уже вот то, что казалось там несколько десятилетий назад нереально, стало абсолютно реально, то есть и совсем непонятно, что будет дальше, то есть, может быть, дальше будут уже… И еще сложнее, то есть нельзя уже будет называть это грехом, потому что опять-таки могут возникать какие-нибудь там юридические коллизии, или кого-то это оскорбит, или кого-то там обидит и так далее. То есть вот это немножко странно, то есть это такое, казалось бы, постоянно идет наступление, то есть вот этих прав больше, 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 то есть сначала там нельзя было одно, другое, потом называлось болезнью называться теперь нельзя, ну, хорошо, как бы с этим смирились, ну, хорошо, хотя бы можно было в религиозных организациях называть это грехом, теперь выясняется, что и это уже поставлено, в общем, под большой вопрос, и грехом уже называть нельзя, это не грех, это тоже там такой вариант, там и так далее, то есть вот мне иногда становится, честно говоря, страшно, что же будет вообще завтра. Вот. Такого нет страха, Константин, у тебя? Или ты, ну, спокойный?
Страха нет, поскольку все-таки основные христианские конфессии, и если мы говорим об исламе, то, слава богу, пока, так сказать, осаду мы держим. Вот. Но тут ведь вопрос непростой тоже. Ты прав, что появились огромное сообщество религиозное, которое не просто демонстрирует там любовь, терпимость к людям нетрадиционной ориентации, но прямо поддерживают их как даже не просто как носители нормы, а неких новых мучеников, которых надо отдельно как-то выделять и поддерживать в церкви, уделять им какое-то самое особое внимание. Но мы это часто видим там, где вот церковь государственная, то есть, допустим, скандинавские страны, Великобритания, там церковь, грубо говоря, на бюджете государства, она зависит, и если государство признает, так сказать, гомосексуалистов нормой, церкви просто некуда деваться, она существует на эти деньги. Поэтому тут еще вопросы в некой определенной независимости церкви, свободе, которая есть, свободе выражать свое мнение, но меня пугает то, что вот под этими лозунгами толерантности, прав человека и демократии людям, по сути дела, затыкают рот. Если демократия, это значит, что у тебя есть свое мнение, ты его свободно высказываешь, да, у меня есть свое, оно может быть противоположным, но я также его высказываю свободно. В таких обществах высказывать свое свободное мнение относительно, например, нетрадиционных отношений как греха становится невозможным. За это можно серьезно претерпеть. Я против того, чтобы, в общем-то, преследовать каким-то образом этих людей. Это совершенно, так сказать, неправильно. Опять же, если это их личное дело, взрослые люди, да, дома, пожалуйста, занимайтесь чем хотите. Но при этом любое общественное явление может иметь разные точки зрения на него. Поэтому почему мы, допустим, традиционные христиане, должны заткнуться или закрыть рот, как нам предлагают, да, мне это совершенно непонятно. И вот это я не готов принять, вот такую свободу.
Ну, вот опять-таки вопрос, как относиться, ну, в обществе тут понятно, в обществе никто не требует, вот как это называется слово такое, как оно, гомофобия, да, то есть, это вот такая боязнь, вообще мне само слово это непонятно, да, там, гомофобия, потому что это скорее такая страх чего-то такого, да, должен быть, то есть, почему, у меня нет страха, да, то есть, если я не признаю, там, и выступаю против того, чтобы там юридически признать брак между однополыми супругами, почему я их боюсь-то, я не понимаю, что значит гомофобия, не совсем понятно, у меня нет никакого страха, я просто вот выражаю свою
точку зрения. Непонятно, но ярлыки навешивать хорошо, да, вот кто-нибудь скажет, Михаил Неволин гомофоб, и да, уже вроде как неуютно себя чувствуешь.
Ну, в том-то и дело, то есть, уже лишний раз не хочется, потому что это сразу, если человек выступает вроде бы там с точки зрения каких-то, ну, казалось бы, совершенно там, не знаю, консервативных позиций, тут сразу же легко обвинить в мракобесии, там, в гомофобии, еще в чем-то, и потом уже, ну, как-то уже надо оправдываться, что-то объяснять, да нет, я не это имел в виду, там, я никого не призываю. Надо сказать, что, наверное, в этом есть определенные там, ну, какие-то, я не хочу оправдать активистов гей-движения, да, но действительно были какие-то моменты, когда общество было, ну и сейчас, наверное, где-то это проявляется, настроено достаточно агрессивно, то есть кого-то там, мы знаем, забрасывали камнями, там где-то проводили парады, там кого-то там напали и так далее. С другой стороны, я не понимаю, зачем надо было этот парад проводить, если есть такой риск, ну, может быть, и не стоило бы этим заниматься, но ладно, то есть я ни в коем случае не хочу как-то оправдать людей, которые там совершают правонарушения, нападают или тем более там избивают или нападают на кого-то. Но это отдельные случаи, то есть, вот, понимаете, это же отдельные случаи, с ними надо бороться, разумеется, там, никто не, с этим, в общем-то, как бы, наверное, и не спорит. Ну, наверное, кто-то спорит, но, по крайней мере, не я, это уж точно. Другой вопрос, опять-таки, зачем, с какой целью вот это все, ну, скажем так, эту тему специально поднимать, то есть, зачем надо идти непременно парадом, вот это мне непонятно, то есть, я вот могу понять, что вот там есть какие-нибудь люди, ну, пускай они отличаются от всех, неважно, там, грех это не грех, даже если это никакого отношения к греху не имеет, ну, скажем, у нас там, ну, не знаю, лысые люди, у них там на голове волосы не растут. И вот мы требуем, чтобы нам там какие-то вот особенно там вот мы считаем, что надо каким-то парадом где-то пройти. Мы хотим, значит, вот что-то кому-то доказать. Я не понимаю, что мы хотим доказать. Если мы, ну, не чувствуем, что нас действительно там ущемляют, что вас там не берут куда-то, или вот я хотел там, ну, не знаю, участвовать в каком-нибудь конкурсе красоты, мне сказали, ты там очень лысый, поэтому мы тебя не возьмем, там, я не очень понимаю, да, то есть, ну, это выглядит смешно, но здесь это не менее смешно выглядит, то есть, сейчас мы уже к этому привыкли, но, по сути дела, это странно, когда люди требуют, что нет, дайте мне возможность что-то кому-то доказать, высказать, причем это совершенно очевидно, что воспринимается, ну, негативно, вроде бы мы должны, ну, как-то стремиться к тому, чтобы было самоуправление, люди там могли решать что-то, местные люди, которые здесь живут, и люди, например, в этом районе живущие, они не хотели бы там что-то вот такое устраивать, но нет, вот это постоянно идет вот такая вот какая-то, не знаю, эскалация, я бы сказал.
Мне это тоже странно, потому что, ну, скажем, вот все-таки парад людей нетрадиционной ориентации, эти люди заявляют, что мы вот, наша вот интимная жизнь такая. Мне вообще кажется, что это не совсем вежливо и воспитанно на публику заявлять о своих таких вот глубоко интимных личных предпочтениях. Более того, насколько вот я общался с людьми, вот люди, которые успешны на этом поприще, они, как правило, никогда не хвастаются и не говорят о своих победах, предпочтениях, опыте и так далее. А вот кто об этом говорит постоянно, как правило, за этим, кроме слов, ничего нет. Но это просто к слову. Но вот тем не менее...
У меня нет такого большого опыта общения с такого рода людьми, поэтому мне трудно сказать.
Тем не менее, люди, это проявляется очень часто. Но вот представим себе, что есть у людей какие-то иные интимные предпочтения, да, допустим, вот обычные гетеросексуалы, как их называют, да, и что вот они должны тоже объединиться и тоже пойти и всем заявить, что вот мы живем там мужчины с женщинами, и у нас еще дополнительно есть какие-то вот особые интересы в этой сфере. Мне кажется, это просто неприлично вот на публику знакомить общество со своими вот интимными какими-то проявлениями. Во-первых, это никому не интересно, и мне неинтересно, как они живут, мужчина с мужчиной или женщина с женщиной. Вот абсолютно неинтересно. И видеть я этого не хочу.
Да, ну вот у нас программа называется «Двоеточие». Хотелось бы услышать, наверное, разные точки зрения, но вот в данном случае мы с Константином как-то с одной точки зрения выступаем, по крайней мере, вот по этому вопросу.
Но мы готовы выслушать, я так понимаю, и противоположные точки зрения, да?
Конечно.
Потому что, может быть, мы смотрим на это вот с одной стороны, а у людей есть... Самый
такой важный вопрос, то есть как все-таки понятно, что там мы не будем там в тонкости парадов там каких-то еще, а как относиться к церкви? Вот совершенно серьезно, это не такой простой вопрос, как относиться к церкви? Понятно, что это грех, но как относиться к человеку, который приходит и говорит вот так и так, я христианин, я хочу посещать вашу церковь, ваше богослужение, ну вот у меня есть такая особенность.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Почему я заговорил об этом, как относиться к церкви? Потому что есть действительно такое предвзятое отношение. Вот в данном случае я буду выступать, что ли, ну, в какой-то мере в защиту людей, которые вот приходят с такой проблемой. Потому что церковь, в принципе, она для грешников. Как известно, Христос, он пришел не к праведникам, а к грешникам, и нездоровые нуждаются во враче, а больные. И вот когда человек приходит, насколько вообще мы, я в данном случае говорю, ну, так, наверное, о христианах, да, то есть вот люди, которые считают себя христианами, они вообще готовы к тому, чтобы вот к ним в церковь будет приходить один, два, там, или, может быть, там, 22 человека, которые заявят, что вот у них есть такая особенность, потому что есть, вот, на мой взгляд, тут ошибка у многих христиан, вот такой вот как-то отдельно выделять этот грех, вот, с чем я категорически не согласен. Кстати, не согласен не только я. Я вот напомню, что есть такая замечательная книга у Льюиса, называется «Настигнут радостью». Там, ну, довольно много, она такая автобиографическая, там есть такие, ну, довольно личные переживания, воспоминания. Обязательно почитайте, кто не читал. Вот Клайва Льюиса «Настигнут радостью». И там вот я просто приведу цитату из этой книги, где он как раз рассуждает о этом грехе, то есть о гомосексуализме, который он считает, кстати говоря, грехом, но вот он пишет, например, такие вещи. «Многие утверждают, что хуже этого порока нет ничего. Почему же? Потому что тех, кому эта склонность не свойственна, от нее мутит почти как от некрофилии. Но такое отвращение не имеет ничего общего с нравственным суждением. Кроме того, говорят, что это извращение закрепляется на всю жизнь. Тоже неправда. Многие предпочли бы девчонок, но их не было». Ну, это он ссылается на какой-то конкретный там пример. «И когда, став старше, они смогли ухаживать за девушками, они ими и занялись. Это вот там о школе воспоминания, да? И далее он пишет. «Быть может, этот грех особенно мерзок для христиан, но разве те, кто так возмущен им, все поголовно христиане, разве христианин осудил бы плотский грех больше всех грехов жестокого и тщеславного колледжа?» Там он вспоминает об этом колледже. «Жестокость хуже похоти, искушение мира сего опаснее, чем искушение плоти. Словом, причина возмущения не в вере и не в этике. Этот порок пугает нас не потому, что он ужаснее прочих, а потому, что по взрослым понятием он неприличен. То есть, вот здесь ключевая фраза, которую Льюис употребляет, это неприлично. Он губит репутацию и к тому же осуждается английским законом. Подумаешь, мамона, продолжает он, она всего лишь погубит души и проведет в ад. А вот содомия опозорит нас и проведет в тюрьму. То есть, вот это такое интересное довольно размышление, о котором тоже я много раз как-то задумывался. А почему, собственно, да, никто не говорит, что в данном случае, ну, кто-то говорит, да, ну, никто у нас в студии не говорит, по крайней мере, что гомосексуализм – это вариант нормы, что это не грех. Нет, я считаю, что это как раз грех. Но вопрос-то вот в чем. Ведь грех – это не только гомосексуализм. Грех – это также, например, зависть, это воровство и целый ряд других. И в конце концов, если мы говорим уже о сексуальных отношениях, это супружеская неверность. Это точно такой же грех. Но почему-то, когда вот в целом, я так скажу, в церковь приходит человек, который говорит, что вот там я изменил своей жене, у нас... Ну, какое-то такое, я не скажу, что отношение к нему хорошее, там такое, ну, понятно, что мы должны возлюбить грешника, да, но вот все равно отношение к нему какое-то такое, ну, скажем так, нету вот этого ощущения какой-то брезгливости и так далее, чем приходит человек и говорит, вот такое дело, я гомосексуалист, вот я буду ходить к вам в церковь. И тут возникает сразу вопрос, то есть у нас... Ну, а как быть с ним? То есть, надо его что, сразу сказать, нет, давай-ка ты сюда не приходи, или там иди, слушай, вот тут есть, я тебе дам сейчас в телефонном справочнике найду, есть церковь, там вот они как-то вот венчают, например, геев, иди туда, или надо честно сказать, что мы считаем это грехом, но ты можешь приходить к нам, то есть, пожалуйста, вот как тут быть, Константин, как вот тут правильнее поступить?
Ну, тут все-таки речь идет о церкви, где... Вот этот вот человек приходит и говорит об этом церкви. И я думаю, этот путь в тупик.
Ну, он говорит, наверное, все-таки священник, но вряд ли он так пришел ну, и вот сразу я всех говорю, собрал.
Ну, если, начал... ну, есть такие вот общины, где вот они прямо вот семья, вот в буквальном смысле, знаем все обо всех, все друг другу рассказываем, во всем друг другу исповедуемся. Вот в такой общине я совершенно не уверен, что такой человек себя найдет все-таки. И я на эту тему общался со служителями вот таких общин, и они говорят, что ну вот проблема в том, что, во-первых, с одной стороны, люди несколько лицемерно вот начинают этого человека поддерживать вот в его как бы борьбе со своим пороком, но при этом за спиной о нем говорят вот то, что вот ты сейчас процитировал. Угу. И этот человек, он не меняется. То есть, он может изображать что-то из себя, там, показывать интерес к женщине в этой общине или еще что-то. Но, по сути-то, вот, кто-то может измениться, а кто-то нет. И рано или поздно этот кризис наступит, он уйдет. Другое дело, что само по себе, вот, мне кажется, это явление в церкви, ну, оно не столь, не должно быть столь интересным, потому что, ну, какие могут быть? Вот, скажем так, кому-то там неприятно вот эта вот брезгливость, а у меня брезгливость вызывает и человек, который убил, я не знаю, члена своей семьи, или алкоголик, который продал квартиру, и дети его на улице. Вот не меньше у меня брезгливость вызывает. Вот. То, что для многих это на всю жизнь остается с ними, вот они не могут поменять свою ориентацию. Это что-то вот уже в биологии этого человека. То есть, они понимают, что они грешники, но не могут с этим ничего поделать. Так опять же, тоже ничего нового. Ну, что, разве в церковь не приходят люди, которые говорят, я взяточник, я беру взятки на работе, вот ничего поделать не могу, и вся среда меня держит, да, и я себя изменить не могу, хочется брать, но я понимаю, что я грешен, я понимаю, что это может меня в ад привести, и будет человек из года в год так ходить. Или вот который изменяет своей жене. Ну, тоже будет приходить и говорить, ну вот, черт попутал. Ему будет священник говорить, что нет, ты сам виноват, черт тут ни при чем, исправляйся. Но не может исправиться. И что, его изгонять из церкви? А шире говорит, если из церкви изгонять всех грешников, так вообще ни одного не останется.
Ну, вот об этом и речь.
Мы все грешники.
Мы начали это вроде бы вот с такого явного, что ли, греха, который мы считаем явным грехом, но ведь есть... и грехи неявные, когда вот у нас очень любят тоже мы цитировать, там, христиане, я имею в виду, которые, когда мы говорим, что мы там считаем, что гомосексуальные отношения являются грехом, и это действительно так, и дальше вот мы там начинаем приводить известные стихи из Библии, что таковые не наследуют Царствие Божие. Но мы почему-то не, там же много кто не наследует-то там, ну, просто злоречивые тоже не. А вот как-то, если человек, например, там где-то, ну, не знаю, так, не воздержан на язык и кого-то там обматерил, вот, вот мы относимся, мы понимаем, что это вот с точки зрения писания этого стиха, тут особо разницы-то нет. Вот, и те не наследуют, и эти. Я говорю сейчас не о каких-то там государственном там отношении, да, к этому, а я говорю о библейском отношении, ведь то же самое, как мы понимаем, что разные все-таки с точки зрения там, да, нарушения законодательства, грех это там человек не заплатил налоги или там убил кого-то, да, или там он, предположим, хулиганство какое-то, да, там статья, ну, это Константин ближе, наверное, тематика юридическая, я не очень разбираюсь в это там в мере наказания, но тем не менее, наверняка за хулиганство там статья будет меньше, чем там за, не знаю, там изнасилование, например. Это очевидно, но это же отношение такое уголовное, то есть законодательное, с точки зрения Писания, если мы берем именно понятие грех, не грех, не в плане возмездия здесь на земле, да, мы можем найти там и в том же Ветхом Завете много там за что полагается, какое наказание, там тоже, кстати, будет много сюрпризов, если мы начнем читать, кто давно это не читал, что там далеко, там не только за какие-то очевидные для нас сегодня вещи полагается смертная казнь, а за много за что другое, там, за измену, да, то есть там еще какие-то моменты, там не делается граница, то есть там вот особенно разница, то вот с точки зрения такого отношения грех-не грех, вот я, например, всегда как-то не очень понимаю, а где вот эта иерархия, почему вот там гомосексуализм это там больше, например, грех или это меньший грех, чем, ну, к примеру, зависть. Я не вижу разницы с точки зрения именно греха. То есть, я вижу разницу с точки зрения там, законодательства, какой-то морали, нашей такой человеческой морали, но с точки зрения вот, каких-то библейских ссылок, вот, я бы тут, наверное, затруднился. И вот в этом плане я как раз ну, не то чтобы выступаю за какое-то там принятие, да, лиц нетрадиционных, хотя я, в принципе, за принятие. Я считаю, что если человек приходит, грешник, неважно, он там признается, что он страдает, ну, не знаю, там, клептоманией, вот у него там есть такие люди, которые вот у них болезненная такая страсть, да, вот он ворует, он не может, вот он не может пройти мимо там, все, что плохо лежит, как там, помните, там этот золотой теленок, да, там, балаганов, то есть у него уже достаточно даже денег, но он по привычке там лезет в карман, какую-то мелочь там у кого-то вытаскивает, попадается, потому что, ну а как пройти, вот тут, ну карман-то вот, вот он, вот тут кошелек торчит, ну я же не могу пройти, надо вытащить, и таких людей достаточно, я лично вот с такими, я говорю, у меня с, может быть, нет такого опыта общения с людьми, которые вот там какой-то нетрадиционной ориентации, но вот с такими людьми, как ни странно, я встречался несколько раз. Я даже вот когда работал на судне, у нас там были целые проблемы, то есть человек... Тогда для нас это было в новинку, да, вот эти магазины еще там, их не так много было, когда ты ходишь, там сам берешь, там, ну, самообслуживание, да, и постоянно были люди, которые им говорят, слушайте, тут все смотрят, там не надо ничего, и нет, кто-то там вот возьмет и украдет что-то ненужное, то есть самое интересное, ненужное, это вот действительно какая-то уже на грани болезни такая вот тяга, потом его забирают, причем это последствия очень серьезные, это были еще там советские времена, то есть он терял работу, потому что там составлялся, вот я помню у нас там один коллега, да, в Копенгагене, в Дании, он там пошел в магазин, украл какую-то совершенно ненужную вещь. Ну, как ненужную? Там вот что-то лежало, он подумал ему, что вот это в карман легко сунуть. Я уж не помню, что там было, но помню, что это, ну, какая-то абсурдная штука такая. И, в принципе, его бы, может быть, и там отпустили, но он начал там что-то доказывать, что это не он виноват. В итоге там вызвали полицию, там начали разбираться, там составили протокол, там прислали, значит, там в компанию потом, что, ну, его, в конце концов, там никакого штрафа, ничего не было, у него изъяли, но его уволили. Он сразу лишился, в общем, хорошей, хорошо оплачиваемой работы. И, в общем, это не стоило того. То есть, это вообще ерундовая какая-то кража. И потом еще раз, я говорю, это вот такая болезнь. И здесь я не вижу никакой разницы. То есть, здесь, на мой взгляд, это тоже могут меня там осуждать, активисты гей-движения или не осуждать. Я считаю, что в определенной степени это болезнь. Это болезнь, ну вот... Как сказать, это не значит, что там вот это смертельная болезнь, вот с точки зрения не духовной, да, там вот просто человек умрет там через 5 лет, да, нет, почему, но это вот ненормально, да, вот есть люди, например, у которых там, ну, не знаю, там какие-нибудь зуб, например, растет там как-то там под углом там 45 градусов ко всем остальным, то есть это болезнь, это ненормально, это не значит, что он там не сможет жить, он может прожить там до 100 лет, и потом у него там все зубы выпадут, этот останется, или они все останутся, неважно, но это болезнь, это ненормальное явление, и вот это надо признать, и поэтому я как-то совершенно, ну, четко для себя понимаю, что для меня это все-таки грех, для меня это ненормальность. Но это такая же ненормальность, как и любой другой грех. Поэтому я вот за то, чтобы человек, который приходит в церковь и говорит, что он, вот, его, ну, грубо говоря, больше привлекают лица его же пола в сексуальном плане, чем люди противоположные. Они ему не интересны. Его надо, в общем, как-то так принимать в церковь, но с одним условием и с одной оговоркой. И эта оговорка, я так условно назову ее целибат. То есть, он, да, он остается. Вот я не верю, как некоторые христиане говорят, что можно как-то вот он там как-то вот изменит свое отношение. Есть такие, да, я согласен, что есть такие люди, которые вот они там, у них была одна ориентация, потом она сменилась. Но я вот в отличие от многих христиан считаю, что нет, есть люди, которые они... от рождения имеют вот такую склонность. Знаю, что со мной многие не согласятся, но вот, тем не менее, это моя точка зрения. То же самое, как я считаю, что многие от рождения, например, страдают клептоманией. Ну, вот так вот. Там трудно сказать, с рождения или с какого-то возраста, но вот, по крайней мере, с очень давнего времени, и он так и будет с этим жить. То есть, вот, ну, вот просто ему надо понять, и церковь должна в этом помочь, что это грех, во-первых. Во-вторых, что он вот останется с тобой, он, как говорится, там лежит у порога, но он не должен над тобой властвовать. Да? То есть, вот то же самое, как вот есть люди, которых там, ну, не знаю, вот для кого-то там не является соблазном там чужая жена, а для кого-то это соблазн. Вот она влечет его чужая жена, и вот ему, в общем, как-то вот... все время такая вот идея, что надо вот к чужой жене пойти, она все время там в голове у него крутится. Но он, в общем, должен осознавать, первое, что это грех, и второе, что он не должен это делать. То же самое, абсолютно никакой разницы нет вот с гомосексуалистом, то есть, который приходит в церковь, да, он приходит в церковь, но он, во-первых, осознает, что это вот грех. Если он как-то будет это реализовывать, а если он не будет это реализовывать, он должен просто это осознавать и понимать, что вот ему надо с этим жить, и вот это такая будет, ну, борьба в определенном смысле слова. Вот у меня, по крайней мере, такая позиция. Как, Константин? Ну,
позиция согласен, это да? Хорошая, а вот все-таки вот мы про злоречивых говорили, которые тоже не наследуют Царство Небесное. Вот приходит человек и говорит, а я, неважно, там, священнику, пастору, раввину, а я вот матершинник, вот мат-перемат у меня целый день, и работа такая там на стройке. Ему он говорит, это грех, иди и не греши больше. Держится человек неделю-две, потом там кирпич на ногу упал, и он все-таки опять по новой пошел. Вот так и этот, ну да, вот он будет держаться. И это правильно, надо бороться с грехом. А если он опять согрешит, вот что скажет об этом церковь? Он придет и скажет, ну вот не удержался, вот грешен. Вот, ну, тут сложно, потому что мы, конечно, скажем, а что ты у нас устроил в церкви Содом, да? Вот так скажут в любой церкви, если это вот будет обсуждаться.
Ну вот я честно говоря...
Давай-ка
вот...
иди, найди себе другую.
Да, я вот этого и боюсь, что, потому что все вроде на словах мы все, что да, надо принимать грешника, ну вот конкретно придет грешник, да, вот он пришел, и тут, ну да, ну слушайте, ну какой-нибудь грешник, но другой грех, да, этот пускай куда-нибудь другое место идет, что-то нам как-то с ним неуютно.
Ну тем более, и... если там с женщиной согрешил, так там известно, что кто не без греха, да, кто без греха бросит камень, так никто не бросил, так и у нас к этому и терпимо. Ну,
ну вот опять-таки, бывает. Вспоминая Льюиса, он там еще, я сейчас не помню там цитату дословно, но в одном из произведений у него есть такая как раз тоже фраза касательно гомосексуализма, что этот грех, я, ну как, что-то там такое, я не готов там много о нем говорить, почему? По одной причине, что я с ним не боролся, то есть это вот то, что меня никак не влечет, оно мне как-то совершенно не свойственно, и поэтому что я буду говорить? Вот для меня, у каждого из нас есть какая-то, ну, склонность. У нас, как известно, нет праведного ни одного. Вот у одного есть одно какое-то слабое место, у другого другое. Вот один там матерщинник, да, там другой, вот он внешне очень хорошо выглядит, но он очень завистливый, например, человек. То есть это никто, может быть, и не видит, кроме него. Но вот он в душе, он там ночами не спит и все время думает, а как же так? Вот у соседа-то вот у него вот там машина какая, у меня нет. Или вот он вот каким-то образом заработал, вот его взяли, мы пошли там куда-нибудь на собеседование, его приняли, а меня нет, хотя он там ничего не знает. Вот ему почему-то, я не знаю, за красивые глаза вот ему все достается, и вот он изводит себя, и это реально грех.
А третий, может быть, и не завидует, и не матерится, и не гомосексуалист, а отца и мать не чтит, да?
Да.
И тоже, в общем-то,
вот
путь
в том-то и дело.
Хороший,
и поэтому
да?
Вот тут легко, и почему так нам легко всегда обвинять именно этот грех, я имею в виду гомосексуализм. Потому что он, вот если мы как-то к этому совсем не склонны, вот я к этому тоже как-то совсем не склонен, да, то есть я могу представить себе, что я там согрешил в одном, в другом, в третьем, в этом я как-то, ну, мягко говоря, с трудом могу представить, да, и поэтому мне легко.
А ты пытался представить?
Нет, я не пытался представить, и поэтому мне даже как-то это, ну, и что-то, да, об этом говорить. Так давайте, может быть, поищем какие-то там в себе вещи. То это я не к тому, что надо как-то признать, что это не грех, это грех, да, но вот в этом плане мне близка позиция Льюиса, что, ну, вот как его побороть, это мне легко судить, потому что он, этот грех надо мной не властвовал. Вот если там я человек завистливый, я могу понять, как тяжело бороться с завистью. Точно так же человек, там, который осознал, что вот гомосексуализм – это грех, и он в то же время является вот лицом нетрадиционной ориентации, да, для него точно так же тяжело победить этот грех. То есть он, это огромная борьба, ему с этим надо жить, может
Но
быть, всю жизнь.
Но все-таки при этом я против, чтобы у нас церкви делились вот по тому или иному признаку, что вот эта церковь, я не знаю, для дальнобойщиков, вот это для лиц с нетрадиционной ориентацией, вот это для адвокатов, вот это вот для бомжей. Вот в этот церковь я не верю. Вот, и, может быть, вот люди ходят в такие церкви, условно говоря, церковь для лиц с нетрадиционной ориентацией, и они там счастливы. Но я вот такие церкви лично не верю.
Я тоже не верю, потому что, ну, я не знаю насчет нетрадиционной, у нас обычно там других больше, вот как они называются, реабилитационные центры, вот там наркоманы, алкоголики бывшие. Я тоже как-то...
Тоже
я не говорю,
чем
что я не
лучше
верю,
вот это вот.
Потому что, на мой взгляд, там должны быть в церкви, должна быть эта возможность прийти грешникам и найти спасение, причем любым грешникам. И, на мой взгляд, основная проблема, вот если мы говорим уже именно о церкви, да, вот уже у нас время, к сожалению, заканчивается. То есть, если мы говорим об отношении к церкви, основная проблема именно в плане гомосексуалистов, что мы слишком часто говорим вот эти слова, которые уже, в общем, всем известны, что христиане или там церковь, или Бог, что он вот ненавидит грех, но он должен любить грешника. И, в общем-то, это так и есть, и мы знаем, что и Христос, он ненавидел грех, но вот он возлюбил грешника. Вот у нас это получается, мягко говоря, не очень хорошо. То есть мы как-то так, может быть, и любим грешника, но это как-то вот не очень заметно, или мы это тщательно скрываем, или особой любви нет. Вот эта ненависть к греху у нас, она очевидная, особенно когда мы говорим вот там о гомосексуализме, еще о чем-то таком явном. А вот любовь, насколько мы действительно любим этого человека. Мы не грех, мы не зато его любим, что он так гомосексуалист, а просто вот потому, что вот, вот он грешник, потому что он пришел, и насколько мы готовы его принять, простить, и вот это такой для всех нас, мне кажется, серьезный вызов. Ну, время у нас уже заканчивается. Большое спасибо, что нас слушали. В эфире была программа «Двоеточие». До свидания и до новых встреч.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.